Нашу программу продолжает литературная передача. В исполнении Игоря Ильинского прозвучит рассказ Леонида Андреева «Кусака».
Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени. И никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. А когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюхали и страшно пронзительно свистели. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел, и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которой случайно упал его пьяный и бессильный взгляд. «Жучка!» — позвал на ее именем общим всем собакам. «Жучка, пои сюда, не бойся!» Жучке очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: «Да пойди, дура, ей-богу, не трону!» Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, с размаха ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «Умразь, тоже лезет!» Собака завизжала, больше от неожиданности обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки разорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее. Выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек. То отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжесть. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первый, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшей в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучьи вишень и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу.
Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась.
И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.
«Ай, злая собака!» – убегая, крикнула девушка. И долго еще слышался ее взволнованный голос: «Мама, дети, не ходите в сад, там собака огромная, злющая!»
Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их. Спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, и скрипели нагруженные вазы, и далеко окрест неподвижно в воздухе расстилался запах душистого свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: «А где же наша кусака?» И это новое имя кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросившей хлеб, словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к кусаке, называли ее своей собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусачка, поди ко мне», — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, поди. Сахару хочешь? Сахару тебе дам. Хочешь? Ну, поди же». Но кусака не шла, боялась. И, осторожно похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась, вдруг укусит. «Я тебя люблю, кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, кусачка?» Брови Лёли поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударит ее или приласкает. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.
«Мама, дети, глядите, я ласкаю кусаку!» – закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые, светлые, как капельки разбежавшейся ртути, кусака замерла от страха и беспомощного ожидания.
Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Все ее своей собачьей душой расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшегося годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало, но это мало изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе вечно покрытой засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарил с огнем ласк из ее сердца. И всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкать. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства. Но она не умела. Единственное, что умела Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети, смотрите, Кусака играет!» кричала Лёля, задыхаясь от смеха, просила: «Еще, кусачка, еще! Вот так, вот так!» И все собирались и хохотали. А Кусака вертелась, кувыркалась и падала. И никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: «Кусачка, милая кусачка, поиграй!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показывать свои штуки и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так в определенный час кухарка даст ей помоев костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но вот по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой. «Как же нам быть с Кусакой?» – в раздумье спрашивала Лёля. Она сидела, охватив руками колено, и печально глядела в окно, по которому скатывались большие капли начавшегося дождя. «Что у тебя за поза, Лёля? Ну, кто так сидит?» – сказала мать и добавила. «А кусак придется оставить. Бог с ней». «Жалко», – протянула Лёля.
Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь. Жалко, повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, и темные брови. И жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: да, Гаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый, уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка? Жалко, повторила Лёля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди и заскрипели вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда сквозь придевшие кусты неотступно глядела на видимый уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубах. «Ты здесь, моя бедная кусачка», — сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. «Пойдем со мной». И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал. И все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава, и возле нее трактир с железной красной крышей. А у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу. «Дайте копеечку», — гнусавил протяжный дурачок. И злые насмешливые голоса наперебой отвечали ему: «А дрова колоть хочешь?» И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальней стала туманная даль. Скучно, Кусака, тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей. Добежала до станции и, промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которую никто, однако, не видел. Первый раз зашла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянные двери и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстрый глух он заполнил пустую дачу, бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и страшно пустой, свет долго еще боролся с тьмой и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящий, острый, как отчаяние нотой, ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.
Рассказ Леонида Андреева «Кусака» прозвучал в исполнении Игоря Ильинского. Рассказ Антона Павловича Чехова «Сапоги» продолжит нашу передачу. Он был записан на радио в 1958 году.
Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек, с желтым лицом, табачным носом и ватой в ушах, выбежал с своего номера в коридор и закричал дребезжащим голосом: «Семен! Коридорный!» Да-да, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка. Или он только что увидел в своем номере привидение. «Семен! Послушай, Семен! Ну что же это такое? Я человек болезненный, ревматический, а ты заставляешь меня выходить босиком. А чего ты мне не принес сапог? Где они?» Семен вошел в номер Муркина, посмотрел на то место, где имел обыкновение ставить сапоги, и почесал в затылке. Сапог не было. Где же им быть, проклятым? Вечером чистил, кажись, тут поставил. Вчера, если признаться, выпивший был, должно в другой номер поставил. Так и есть, Афанасий Егорович, в другой номер. Я, должно, к барыне поставил, которая рядом живет, как трещи.
Вот видишь ты, вот изволь вот из-за тебя идти барыню беспокоить. Вот изволь из-за тебя будить честную женщину.
Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?»
«Это я-с. Простите, сударь, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Тем более мне нужно идти настраивать рояль генеральши Шевелицыной».
«Я не понимаю, какой рояль? Что вам угодно?»
Нет, не рояль. Я в отношении сапог. Понимаете, невежда Семен почистил мои сапоги, по ошибке поставил ваш номер. Будьте любезны, дорогие, выдайте мне мои сапоги».
Послышалось легкое шуршание, прыжок с кровати, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка выбросила к ногам Муркина пару сапог. Муркин поблагодарил и отправился к себе в номер. «Странно», – произнес он, надевая сапог.
«Что такое? Подожди, что такое? Непонятно. Это не мои сапоги? Подожди, что такое? Это... непонятно. Что такое, подожди? Это не правый сапог? Тут два левых сапога, оба левые.
Семен! Послушай, Семен, что же это такое? Это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками, без латка, какие-то порванные, без ушек».
Семен поднял сапоги и повертел их над головой.
«Да, это сапоги Павла Александровича».
«Какого Павла Александровича?»
«Актера, который по вторникам сюда ходит. Стало быть, я к его номер обе пары поставил. Его и ваши. О, комиссия!»
«Так пойди перемени».
«Пойди перемени. А где его взять? Час времени как ушел. Пойди, ищи ветра в поле».
«А где же он живет?»
«Где живет, неизвестно. Приходит сюда по вторникам. Придет, переночует и жди другого вторника».
«Вот видишь ты, свинья ты такая. Мне генерал Шевелицыной идти нужно, а нафиг ты такая. У меня ноги озябли».
«Афанасий Егорович, перемени сапоги недолго. Походите в них до вечера, а вечером в театр артист этого, как фамилия все забываю, Блистанова артиста спросите. Ну вот, но если до вечера не хотите, придется до вторника ждать. Он только по вторникам и ходит».
«Ну почему ж тут два левых сапога?
По бедности.
Где актеру взять? Какие Бог послал, такие носит. Бесконечно кашляя, вздыхая и охая, Муркин натянул свои ноги сапоги и отправился к генеральше шевелиться на ней. Целый день ходил он по городу, целый день настраивал фортепиано, и целый день казалось ему, что весь мир смотрит на его ноги, обутые рваные сапоги с покривившимися каблуками. К нравственным мукам прибавились еще физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед четвертым актом, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. В мужской уборной он нашел весь мужской персонаж. Одни мазались, другие переодевались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем, показывал ему револьвер.
Купи! Сам купил в Курске за 8. Тебя отдаю за 6. Замечательный бой.
Что, осторожно, что ты заряжен? Оставь, пожалуйста.
Извините, господа, сказал вошедший настройщик. Могу я видеть артиста Блистанова?
Я самый, отвечал синяя борода.
Очень приятно, сэр. Очень приятно. Вот видите, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Вот.
А что же, собственно говоря, вам угодно?
А ведь вот того, с прошедшей ночи вы изволили ночевать в меблированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере.
Что врать-то? Откликнулся король Бабеш. В 64-м номере моя жена живет.
Ах, ваш супруг, вот как, очень приятно. Вот именно вот они-то, вот ваш супруг мне и выдали вот ихние сапоги. Когда они от них ушли, я, знаете, хватил сапог, кричу, знаете, коридорную, а коридорный говорит, я, сударь, по ошибке ваши сапоги в соседний номер поставил. Он, видите, будучи в состоянии опьянения, поставил 64-й номер мои сапоги и ваши. А вы, уходя от их супруги, надели мои.
А вы что же это, сплетничать сюда пришли, что ли?
Нет, что вы, я насчет сапог. Ведь вы изволили ночевать в 64-м номере?
Когда?
Прошедшей ночью.
А вы меня там видели?
Нет, я не видел, но мне ваши сапоги, вот ихняя супруга, выбросили.
Да как же вы смеете, милостивый государь? Не говоря уже о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа. Ох! За кулисами поднялся невообразимый шум.
Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и ударил кулаком по столу так, что в соседней уборной с двумя актрисами сделалось дурно.
И ты веришь этому негодяю? Хочешь, я из него бифштекс сделаю? Я застрелю его, как собаку, я его размозжу.
И все гулявшие в этот вечер по городскому саду рассказывают теперь, как перед четвертым актом от здания театра по главной аллее пробежал босой человек с желтым лицом и глазами полными ужаса.
За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке.
Что было далее, никто не знает. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной. И к словам «я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый».
В исполнении народного артиста СССР Игоря Ильинского прозвучал рассказ Антона Павловича Чехова «Сапоги». Это была запись 1958 года.
Программа для слушателей старше 16 лет.